Читаем текст Священного Писания, записанный во втором послании апостола Петра, 3 глава, часть 4, 9 и часть 15 стиха. Петр пишет: «Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают умедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением». Аминь. Я думаю, что вы обратили внимание, что в основном мы поем рождественские псалмы. Но тема нашего собрания, в общем, мы как бы говорим об уходящем годе, и подчеркиваем определенные духовные события через Слово Господне. И вот прочитанный текст второго послания Петра. Мы еще раз скажем, что уходит в вечность еще один год. Год нашего человеческого бытия. С одной стороны, мы все стали на один год старше, опытней по жизни. Мы в некоторых вопросах пересматриваем наши приоритеты, от чего-то отказываемся, что-то вдруг по-новому нам открывается, возможно, с годами. Но для нас, как детей Божиих, самое главное, что мы ближе стали ко встрече с Господом. Ближе, независимо от возраста. И читая послание Петра, можно увидеть, что в первом послании он особо обращает внимание на Божью благодать и подчеркивает в конце своего послания такими словами, говоря: «Сие кратко написал я вам через Силуана», то есть ученика его, «верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите». То есть он подчеркивает вот об этой милости Божией, в которой мы стоим, в которой мы находимся. А вот второе его послание, оно ставит акцент на познании Бога. И 13 раз упоминается в этом послании слово «знать» или «знание». Это используется это слово. И вот это слово означает не просто наше интеллектуальное понимание некой истины, тем более в наше время у каждого сейчас своя истина. Но прежде всего Дух Святой через апостола Петра включает в себя вот этим словом, нас вводит в живую причастность к истине. И вот это огромная разница. Когда-то Христос говорил накануне своих страданий такие слова: «Сие же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Павел, заканчивая послание Тимофею, писал также, что «я знаю, в кого мы уверовали». И он говорит, мы знаем, что он силен сохранить залог наш на оный день. То есть это говорит о причастности к истине, что Христос есть истинный Бог, и в Нем жизнь вечная. Именно Христос есть истина. И мы хорошо с вами знаем, как Он однажды сказал, что «Я есмь путь, истина и жизнь». Исследование за нашим Господом Иисусом Христом ведет нас к свободе. Свободе, когда в одном из текстов книги пророка Исаии написано: «Мы забудем то, что было на этой земле». То есть к свободе от прошлого, тяготеющего на нас, преследующего нас. И вот третья глава раскрывает нам в послании Петра, что в церкви появятся люди, поступающие по своим похотям, подвергая сомнению истину в обетовании пришествия Христа. И вот здесь вот в этом главе как раз тоже есть вот такие слова, высказанные Петром: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. То есть в логическом мышлении, и когда мы можем посмотреть вообще историю рода человеческого, вообще что поменялось? Сколько раз Бог говорил, и сколько раз мы цитируем эти места Священного Писания о том, что Он придет. И однако Петр подчеркивает и предостерегает, что в церкви появятся люди, которые будут говорить, да когда там Он придет? Сколько уже прошло? Да все так же остается. Все так же остается. И, к сожалению, братья и сестры, и в нашей евангельской среде мы иногда слышим от самих себя это. И вот это тоже удивительно. Но для нас, христиан, очень важно не только знать, но и хранить Божью истину, что Христос обязательно придет. Обязательно придет. Он вернется, чтобы взять свою церковь. Он вернется для того, чтобы именно для своего первенца Израиля во втором пришествии. Он вернется для того, чтобы совершить суд над нечестивыми. Еще на заре человечества, во времена Еноха, то есть даже, мы так скажем, в первом тысячелетии бытия рода человеческого, Бог через Еноха предупреждал, что суд грядет. И вот Иуда отмечает эту мысль следующими словами. Послание Иуды, 14-15 стихи. Здесь так сказано. «О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Насколько Енох понимал, что его вот это слово, открытое ему Богом, произведет именно такое, знаете, пророческое видение на будущее поколение. Смотрите, первое тысячелетие человечества, но Енох как бы смотрит вперед, ему открыта эта будущность вот того отступления. И он говорит, что грядет Господь в сонме ангелов, чтобы судить нечестивых на земле. Мы знаем с вами, что многие пророки провозглашали день Господень и предупреждали, что мир будет судим. Пророк Исаия во 2 главе 10-12 стих, пророк Иеремия 30 глава 7 стих, пророк Даниил 12 глава 1 стих, пророк Иаиль в своих трех главах, как мы отмечаем, все говорит об этом. Книга Амоса, пророка, 5 глава 18-20 стих. Книга Сафония посвящена вот этим будущим судам Божиим. Книга Захарии, 12 глава, с 1 стиха и вплоть до 14 стиха 3 главы как раз подчеркивают вот эту истину о втором пришествии, о судах Божиих. Наш Господь учил об этом в дне суда на Елеонской горе, когда ученики спрашивали Его, какой признак твоего второго пришествия. Апостол Павел в послании Фессалоникийцам, 5 главе 1 послания, 2 послании Фессалоникийцам, 2 глава, 1 и 2 главы. Апостол Иоанн, когда получил от Господа откровение, то он описывает книги Откровения, говоря о том суде и о том времени, когда придет Христос. И мы с вами знаем прекрасно, что кульминацией станет победное возвращение Христа во славе. И мы, будучи частью Вселенской Церкви еще здесь на земле, ожидаем с вами этой славы. Мы знаем и исповедуем, что не все мы умрем, но все мы изменимся. И мы готовимся к этому, мы думаем об этом, мы молимся об этом, мы ожидаем этого. Но однако в среде нашей появится, как Петр говорит, он говорит, наглые ругатели – поступающий по своим собственным похотям. Откуда это? От того, что хочется пожить на земле. А от того, что хочется, знаете, как бы отодвинуть этот вопрос встречи с Господом. Отодвинуть по состоянию не только здоровья, но в целом, потому что не хватает, наверное, дерзновения в вере согласиться с обетованиями Божьими. Именно кульминацией станет победное возвращение Иисуса Христа во славе. И вот к этим перечисленным текстам можно еще сказать следующее, что существует различие упоминания в Библии о пришествии Господа. Прежде всего, еще раз хочется отметить и сказать, что Библия говорит о том, что день Господень упомянут здесь, даже в этом послании, 10 стих, мы читаем, «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». То есть апостол Петр подчеркивает вот эту часть пришествия Христа, называя днем Господним, днем суда. Есть еще в этих словах апостола Петра упоминание о дне Божьем. Это в этой главе 12 и 13 стих. Он говорит так: «Ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Вот этот текст или эти слова говорят о том, что нас ожидает новая жизнь на новом небе и новой земле, когда все зло или всякое зло будет осуждено и забыто, то есть оно перестанет осуществляться. Особенно об этом можно прочитать в 21 главе книги Откровения, когда сказано там о Новом Иерусалиме, о том, что смерти не будет, болезни не будет. И вот это Петр подчеркивает, говоря об этом дне, как дне Божиим. Еще в этом послании можем встретить День Христов. И вот это выражение «День Христов» можно отнести к восхищению Церкви. И когда мы читаем послание Павла, то он подчеркивает у филиппийцам такими словами следующее: «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов», познавая лучшее. То есть не только в познании умственном, но в познании внутреннем, сознательно готовясь ко встрече с Господом. Готовясь сознательно не только через смерть, но и готовясь к тому, что кто-то из нас минует вот эту долину смертной тени и будет восхищен от земли. И вот в этой третьей главе апостол Петр говорит, что именно с человечеством прошлым однажды Бог допустил потоп. Мы, читая книгу «Бытие», 6 и последующие главы, можем увидеть и понять, в чем была причина именно того, что произошло в том прошлом. И вот в 7 стихе Петр подчеркивает: «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человек». И радуга, которую мы видим летом после дождя, она как раз напоминает нам о том обете, который, или завете, который заключил Бог с Ноем, говоря, что больше я не буду наказывать землю потопом. Мы знаем, что после потопа произошла перемена именно вот 4 времен года – лето, осень, зима, весна. До этого на земле был один климат, но потоп изменил многое. Но однако мы видим, что есть люди, которые, в общем-то, в церкви и забывают об этом, или, может быть, не обращают внимания. Но можем сказать еще. И когда мы видим на все события, происходящие вокруг нас сегодня, мы можем сделать некий вывод и сказать: слушайте, а ведь мы живем на самом деле в мире, который созрел к этому суду огня. Мы готовы к этому отчасти. И мы видим с вами в этих последних днях событий, что именно мир боится, чтобы кто-то из стран, имея ядерное оружие, не воспользовался им. И мы знаем, какие волнения сегодня у человечества. Но были и есть те, которые не понимали и не понимают Божьей вечности и Его милосердия. Кто-то сегодня из нас готов осуществить свою справедливость, проявить свою правду. Бог медлит с пришествием Христа, братья и сестры, медлит. Притча о десяти девах начинается словами «И как жених замедлил». И вот здесь Петр подчеркивает и говорит: «Не медлит Господь исполнением обетования». С одной стороны, не медлит почему? Да потому что Он вечный Бог. Он, у Него один день, как здесь 8 стих говорит, у Него один день, как тысяча лет, как один день. И в нашем представлении мы думаем, что Он медлит, но нет. Это мы так думаем. Но в Его медлительности, в нашем, опять же, представлении, Господь именно долготерпит нас. Бог, здесь так и сказано, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Да, на самом деле, нам бы хотелось, чтобы уже Господь приходил. Нам очень хочется этого. Мы желаем этого, потому что понимаем, будучи Его детьми, что мы будем избавлены от всех проблем. Мы будем избавлены от этого. И вот Бог, как нам представляется, медлит со своим пришествием. Однако Его медлительность заключается в Его долготерпении, потому что Он не хочет смерти грешника. Он хочет, чтобы грешник имел спасение. И вот мы читаем здесь не только это 9 стих, а 15 стих. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением. То, что хочется нам, часто не хочется Богу. И в нашем представлении о Его медлительности с нашей точки зрения Он осуществляет вот в своем долготерпении любовь к нам. Он ждет, чтобы люди спаслись. И Павел, когда писал послание Тимофею, он ясно подметил это или отметил: Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Когда мы сегодня молимся о событиях в Израиле, происходящее в России и Украине, что мы хотим, чего мы ожидаем, о чем мы молимся, мира хотим. И дай Господь, чтобы вот в этом мире пришло познание, осознание себя грешником тех, от которых, в общем-то, и зависит этот временный мир. Поэтому Павел и писал: Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Но вот в этом достижении присутствует и наше участие, чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. То есть Бог хочет этой мирной жизни, но, однако, мы этого не проявляем. Нужно подчеркнуть и отметить, что Бог проявлял свое долготерпение всегда за всю историю рода человеческого. В годы перед потопом, когда Он сказал Ною, и, вернее, когда Он сожалел о том, что создал нас, и вдруг Он в лице Ноя видит человека, через которого можно осуществить не только наказание, но и продлить род человеческий, оказав ему милость в этом своем долготерпении. Ной строил ковчег 100 лет, и каждый удар молотка, каждый удар топора приближал окончание строительства ковчега. Я думаю или представляю, что когда он начал строить, в то время ведь не было дождей, земля орошалась росою, и наверняка люди подходили и говорили: слушай, что ты делаешь? И он говорил им, что Бог сказал построить, потому что Он наведет потоп на землю. Наверняка над ним смеялись, как и смеются сегодня и над нами, когда мы говорим, что придет время, Господь придет за своей церковью, что придет время, Бог посетит этот мир и накажет его за то, что они отвергли истину его любви. А в случае Содома и Гоморры, удивительным образом, вот в этой части библейского повествования говорится, там сказано, сокрой ли от Авраама, Бог говорит, сокрой ли от Авраама то, что я хочу сделать. И вот Бог побуждает Авраама помолиться. Авраам молится, но, к большому сожалению, не нашлось в Содоме и Гоморре и 10 праведников. И мы знаем, что Авраам трижды говорил Богу, назначая или определяя количество людей, которые живут там, но и 10 не нашлось. И мы знаем, чем закончилась эта история. Мы знаем об этом. Долготерпение Божие в пустыне, когда Израиль вышел из египетского рабства, и когда читаешь, какие чудеса они испытали на себе при выходе из египетского рабства. Переход через Черное море, вода из скалы, финиковые деревья, среди которых они жили, та манна с неба, то мясо в лице перепелов. Все это было, и мы знаем, что народ раздражал Господа. И однажды Бог сказал в пустыне, Он сказал так, кажется, через Моисея, «Сколько раз отцы ваши раздражали меня! Сколько раз вы раздражали меня!» Братья и сестры дорогие, а сколько раз мы раздражаем нашего Господа своим маловерием, своим ропотом, своим недовольством? Долготерпение Божие – это одно из его качеств. И что удивительно, когда апостол Павел писал послание Коринфянам в 13 главе, перечисляя свойства любви, он начинает словами «любовь долго терпит». Любовь долго терпит. Мы сегодня живем в век, когда разводов больше, чем именно сохранение семьи. Мы сегодня вступили в такой период времени, когда в церкви расходятся люди, можно так сказать, знаете, по пустякам, с характерами не сошлись, что-то не понравилось, почему-то не проявляется состояние долготерпения в том, чтобы снисходить друг к другу, нести друг друга, прощать друг друга. Что-то не понравилось, ушел в другую церковь. Что-то не понравилось, даже в слове пастора, обиделся. Что происходит? И мы удивляемся сегодня вот этому долготерпению Божию. И Петр Павел подчеркивает, любовь долго терпит. То есть в своем проявлении к нам любви он проявляет это долготерпение. Все мы грешники. Нет праведного из нас ни одного. Все мы виновны по своей падшей природе. И мы сегодня хвалимся нашим Господом за его приход в этот мир. Мы радуемся, что он коснулся нашего сердца. Но если смотреть в целом на все прошлое и настоящее, сколько было пролито крови за весь период человечества в этих войнах, сколько несправедливости, обмана, лжи, воровства, блуда, прелюбодеяния и всякого отступничества в нравственных и моральных поступках. И Бог продолжает любить нас, грешников, продолжает терпеть нас. Когда-то в жизни царя Давида были очень тяжелые обстоятельства, и причина этих обстоятельств – его отступление от нравственности, его отступление в прелюбодеянии. И Бог сказал ему, когда это случился грех с Версавией, «Во все дни твоего царствования не отступит от тебя меч, сын твой умрет, и исшедший из чресел твоих, и ты, говорит, сделал явно, а я сделаю это открыто». И мы знаем, что в истории вот того восстания Авесалома, так оно и произошло. И вот Священное Писание говорит во второй книге Царств, когда описываются эти события, и когда в первом случае Авесалом убивает одного из сыновей Давидовых и убегает к царю Герскому, кажется так, если мне память не изменяет, он пребывает там 2 года. 2 года. То есть 2 года Давид никак не мог простить Авессалома. Никак ему не мог уместить вот то, что он совершил в его родстве. И вот через Иоава Бог посылает одну женщину к Давиду. И она удивительным образом через определенную притчу пытается достучаться до его сердца, чтобы он простил сына своего. И она говорит во 2 книге Царств, 14 глава, 14 стих. «Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать, но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю». Братья и сестры, это мы, но Бог продолжает долготерпеть нас. И вот в этом выражении этой женщины или в этих ее словах как раз и выражается вот эта любовь Божия, необъяснимая нашему человеческому уму. Он не хочет отвергнуть и отверженного. Итак, можно сказать в заключении, зная волю Божию, мы, его дети, искупленные драгоценной кровью Иисуса Христа, будем продолжать держаться нашего исповедания, ибо верен обещавший. И даже если мы не верны, Он остается верным. Поэтому продолжим наше следование за Ним, кому из нас Он позволит вступить в Новый год, и будем держаться Его, доколе Он придет. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, и земля, и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире, и долготерпение Господа нашего почитайте спасением. Аминь. Помолимся.